продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Досрочные парламентские выборы в Италии, монетизация льгот в Челябинской области, Россия-Чехия, борьба за теннисный кубок Дэвиса. И переходим к теме, я бы сказал, сверхактуальной, она не сегодняшняя, а даже завтрашняя, но, конечно, повседневная. Завтра в Москве открывается съезд партии «Единая Россия». В нынешних российских реалиях это лишь часть масштабного плана действий российской власти, а вернее его отчасти можно сказать, что и завершение. Рассказывает мой коллега Олег Косов.
На 14 и 15 апреля намечено проведение очередного съезда партии «Единая Россия». На 7 мая – инаугурация президента Дмитрия Медведева. 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о новом премьер-министре России. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. По мнению экспертов, все эти мероприятия станут юридическим завершением проекта «Преемник», в результате которого государство возглавит Дмитрий Медведев, а правительство – Владимир Путин. Согласно Конституции России, правительство слагает свои полномочия в день инаугурации президента. Глава государства назначает исполняющий обязанности премьер-министра и в течение 2 недель должен внести его кандидатуру в Госдуму, которая на рассмотрение этого вопроса отводится неделя. Борис Грызлов уверен, что на этот раз все будет проще.
Мы сумеем обеспечить преемственность курса Владимира Путина. Это была главная задача двух выборных кампаний. Мы ждем 7 мая инаугурации и ждем 8 мая, когда мы будем утверждать должности премьера, лидера списка «Единой России» на выборах Владимира Владимировича Путина. Но, конечно, чтобы подвести итоги, чтобы наметить планы на будущее, нам надо провести съезд, посоветоваться с партией, которая приблизилась реально к 2-миллионному рубежу численности.
Не исключено, что в ходе партийного съезда президент Владимир Путин напишет заявление с просьбой принять его в «Единую Россию» и сразу же возглавит партию.
Конечно, если Владимир Владимирович Путин возглавит «Единую Россию», это будет самый лучший вариант. И мы об этом говорим уже минимум 4 года. И тот шаг, который был сделан Владимиром Владимировичем во время выборной кампании, и он возглавил список «Единой России». Это мужественный шаг, и мы очень рады в «Единой России», что этот шаг был сделан. А сейчас мы стоим перед фактом, который впервые будет в России. Это факт, когда лидер партии, победивший на выборах, становится председателем правительства. Такого не было никогда. И я считаю, что это реально обеспечивает 100% совмещение усилий исполнительной и законодательной власти. В Государственной Думе у нас партия обеспечивает парламентское большинство. В правительстве лидер страны, лидер партии является председателем правительства.
Дмитрий Медведев – сторонник «Единой России», но стать членом партии ему мешает закон. Так считает Борис Грызлов.
Дмитрий Анатольевич был выдвинут партией «Единая Россия» в эту борьбу, которая завершилась 2 марта. Думаю, что нет ни у кого сомнения, что Дмитрий Анатольевич Медведев является сторонником «Единой России». Все его выступления об этом говорят. Его связывает с «Единой Россией» вся его предшествующая деятельность. То, что касается членства в партии, это вопрос персональный, это вопрос для каждого человека. Поэтому, если говорить о президенте, о должности, то он одновременно верховный главнокомандующий. У нас по закону о партиях военнослужащие не имеют права быть членами партии. Понятно, что верховный главнокомандующий не военнослужащий, но все-таки мне кажется, что если он верховный главнокомандующий, то есть руководитель всех вооруженных сил, всех видов, то это есть определенные препятствия к тому, чтобы быть членом партии.
На партийном съезде будет обсуждаться стратегия развития всей России, подчеркнул Борис Грызлов.
Депутаты Государственной Думы, которые будут на съезде, делегаты, которые приедут из субъектов Федерации, будут участвовать в съезде нового формата. Этот новый формат заложен, собственно, жизнью. Если где-то 4-5 лет назад мы могли планировать, ориентируясь на будущий год, то есть глубина планирования была год. 2 года назад, когда мы принимали партийные проекты, когда мы вышли на проект бюджета 3-летки, глубина планирования стала уже среднесрочная, то есть 3 года. Сегодня съезд будет планировать стратегию развития нашей страны на 12 лет вперед, до 2020 года.
Говорил спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Силы, стоящие за Владимиром Путиным, хотели бы по-прежнему видеть его реальным руководителем государства, убежден политолог Дмитрий Орешкин.
Сценарий насколько прост, настолько и предсказуем. Действительно, Путин должен остаться формальным лидером страны, потому что в противном случае те люди, которые стоят у него за спиной, чувствуют угрозу завоеванному ими статусу. Поскольку их благополучие опирается не на закон, не на их личные заслуги, а на эффективность бюрократической вертикали, в которой они вписаны. Соответственно, эту вертикаль надо велико возможно сохранить, а сохранить ее в кадровом смысле можно только одним способом, сохранив лидера на вершине этой вертикали.
Поэтому Владимиру Путину необходимо возглавить партию парламентского большинства.
Понятно, что это состоится, потому что такой человек, как Грызлов, не мог бы говорить о том, что Путину будет сделано такое предложение, не согласовав это с Путиным, потому что это было бы неприлично. Или Путину придется отказываться, или сам Грызлов будет выглядеть крайне невыигрышно.
Лидер партии парламентского большинства сможет контролировать и парламент, и президента, продолжает Дмитрий Орешкин.
Если вдруг президент Медведев попытается развивать какую-то самостоятельную политику, ну, например, в кадрах, или, например, в антикоррупционной деятельности, которая наносит какой-то ущерб интересам группы Путина, то парламент легко и без каких-либо сомнений организует импичмент новому президенту, просто потому, что «Единая Россия» контролирует парламент, а Путин контролирует «Единую Россию». Таким образом, мы видим, как выстраивается настоящая вертикаль, вершина которой будет находиться в Белом доме, а президент, ну, в лучшем случае, некоторый, в значительной степени символический отросток этой самой вертикали, полномочий которого в реальной практике достаточно сужены.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Олег Кусов, Радио «Свобода, Москва».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. И далее краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». 6 человек арестованы. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по урегулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. Взрыв мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером не был терактом, полагают местные власти. В результате взрыва погибли 11 человек и 160 получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня на волнах «Радио Свобода» в 21 час 7 минут повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Советское партийное прошлое. Что интересует в нем историков сегодня? Об этом в передаче рассказывают участники недавнего коллоквиума, проведенного Франко-Российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве. В программе «Документы прошлого» очередная передача из цикла 1918. Она посвящена жизни в Московском Кремле. Гость программы – директор Российского государственного архива социально-политической истории Кирилл Андерсон. Итак, 21.07 на волнах «Радио Свобода», «Разница во времени» и «Документы прошлого». А мы продолжаем программу «Время свободы». С 1 мая 2008 года ветераны труда, репрессированные и реабилитированные жители Челябинской области будут платить за проезд в общественном пригородном транспорте. Транспортные льготы этой категории южноуральцев будут заменены денежной компенсацией. С подробностями Александр Валиев.
Решение областных властей заменить южноуральским льготникам право бесплатного проезда на живые деньги вызвало массовое недовольство среди горожан. Теперь труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны труда Челябинской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, будут получать на транспортные расходы по 200 рублей в месяц. По мнению большинства льготников, предложенная компенсация ничтожно мала, говорит ветеран труда, пенсионерка Татьяна Морозова.
Для пожилого человека это очень большая была помощь, особенно вот пожилом возрасте люди имеют многие сады. Хоть там и трудно работать, но это какая-то поддержка материальная для труженька. Вот для того, чтобы добраться до сада, вот мне, например, я делаю 2 пересадки. Значит, на 3 транспортах я еду. А нам обещали, значит, одобрать наши льготы по льготному проезду и возместить небольшие суммы. Это 200 рублей в месяц. Что значит 200 рублей в месяц? Для меня и для многих это получается, что 3 поездки в месяц получается. А остальные дни я должна дома сидеть.
На 200 рублей в Челябинске можно проехать 20 раз на трамвае и троллейбусе или совершить 15 поездок на автобусе. В городах области проезд чуть дешевле. По некоторым подсчетам, в месяц льготники пользуются общественным транспортом в среднем 30-32 раза. Летом интенсивность передвижения увеличивается, пенсионеры выезжают в сады и на дачные участки. Всего на Южном Урале под действие новых правил подпадают около 582 тысяч человек. Между тем, заместитель министра социальных отношений Челябинской области Валерий Лугинин считает, что монетизация явление вполне естественное и предсказуемое в послеволны монетизации федеральных льгот. Накануне перехода на новый порядок оплаты транспортных услуг Министерство социальных отношений открыло горячую линию. Среди шквала звонков, по признанию Валерия Лугинина, превалирует недовольство маленькой суммой выплат. Вот что замминистра ответил на мой вопрос, как власти выводили цифру в 200 рублей.
Рассматривали вокруг нас, какие и сколько дают. Рассматривали возможности областного бюджета. Денег не хватило. Губернатор добавил 300 миллионов рублей. Это, как говорится, незаконченная сумма, время какое-то пройдет, какие-то обстоятельства изменятся, вполне возможно, что добавят. Ну, это не нам решать, как говорится. Скажем, вот в Златоусте нам звонят многие и говорят, очень хорошо, у них билет стоит 7 рублей, и по городу за 200 нормально ездить, хватает людям. А когда здесь билет стоит 12 рублей, конечно, не хватит. Конечно, это мало. Вопрос суммы, он вообще спорный.
С 1 апреля проезд в общественном транспорте Челябинска подорожал. Теперь поездка на автобусе стоит 12 рублей, на троллейбусе и трамвае 10. Исчерпав свой лимит, льготники смогут выбирать, выкраивать ли на поездке крохи из пенсии, сидеть ли дома или ходить пешком. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Досрочные парламентские выборы в Италии проходят 13 и 14 апреля. Политический кризис в стране разразился после того, как парламент выразил недоверие премьер-министру Романо Проди. Тему обсуждают мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн.
Ефим, Италия одна из самых, если не самая, политически нестабильная страна так называемой «старой Европы». Так ли это сейчас?
И на этот раз выборы станут фактически дуэлью между двумя большими блоками, в каждом из них до десятка мелких партий. Левоцентристская демократическая партия сформирована всего лишь в октябре прошлого года. Партия Берлускони, правоцентристская партии или блок партий, сформирован буквально в течение 2008-2007 года. Во всяком случае, это так называемые избирательные списки, избирательные блоки, которые всякий раз обновляются, но, тем не менее, в них остаются старые личности, и это избирателям не внушает большого доверия. По последним опросам, судя, Берлускони имеет преимущество в 4-6% избирателей. Никто не знает, во что это в результате выльется. Многие исследователи говорят, что в последние дни Вольтрони, популярный мэр Рима, сформировавший эту левоцентристскую демократическую партию, приближается к нему по популярности у избирателей. Но это не сулит Италии ничего хорошего. Дело в том, что если один из блоков побеждает с небольшим отрывом, то это означает всего лишь продолжение нестабильности. А именно стабильности Италия нуждается больше всего.
Невероятно широкий политический спектр, который практически нигде вот так на серьезной политической арене не увидишь.
Дело в том, что в результате крупных коррупционных скандалов в свое время провалились некоторые центристские партии с определенной политической традицией, христианские демократы, социалисты. Провалившись, они образовали в центре политической сцены вакуум, пустоту, которую пытались заполнить экстремисты справа и слева, но пока недостаточно успешно. Католические силы страны разделились. Правые католики перешли в лагерь Берлускони, в то время, вот, как скажем, демократическая партия Волтрони включает в себя так называемых прогрессивных католиков. Но, в принципе, и те, и другие, конечно же, в основной массе состоят из то ли крайне правых, то ли крайне левых сил. Повторюсь, Италия нуждается как в воздухе, в стабильности. Ее общая задолженность превышает 100% валового домашнего продукта, чего в Европе не бывает, там максимально до 60%. Кроме того, делу не помогает и то, что каждый годовой бюджет оказывается высоко дефицитным. В Италии исключительно застарелая социальная система, которая дает все пенсионерам, но зато молодые люди оказываются безработными. В Италии исключительно высока безработность молодых. В категории от 15 до 20 лет 25% этой категории оказываются безработными. Зато на пенсию выходит довольно рано. Зато итальянские политики зарабатывают как никто другой в Европе. Для сравнения скажу, что зарплата депутата из Италии 12 тысяч евро 5-6 раз превышает зарплату депутатов из центральноевропейских стран. Колоссальные проблемы в экономике, колоссальная власть профсоюзов, которые не позволяют правительству, будь оно правым или левым, приватизировать, скажем, государственные или полугосударственные компании. При этом, как все говорят, крайне высока роль не только в экономике страны, но и в политической системе, высока роль криминальных структур.
И наверняка тут есть еще и противоречия, так сказать, региональные. Север и юг — это классическое противоречие.
Италия действительно, несмотря на все старания, уровень жизни, и это, кстати, один из аргументов, который используют противники евро, которые говорят, что несмотря на то, что уже 150 лет Италия единое государство с единой валютой, раньше это была лира, сейчас евро, не удалось преодолеть колоссальные экономические различия между севером и югом.
Досрочные парламентские выборы в Италии обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Прессинг плюс». Сегодня в спортивной рубрике «Прессинг плюс» мы обсуждаем теннисные проблемы. В студии рядом со мной Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Продолжается четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, а вернее матчи. Но сейчас мы говорим о том, что проходит в Москве. Сборные России и Чехии сегодня определят, кто же выйдет в следующий круг, то есть в полуфинал. Ну, начнем с положения, Дмитрий. Давайте счет. Какова сейчас ситуация?
После первых двух дней состязания между теннисистами России и Чехии пока впереди хозяева кортов 2-1. В первый день соревнований Сафин одержал победу, Марат Сафин одержал победу над Томашем Бердыхом. В пяти сетах 6-7, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Обращает на себя внимание тот факт, что Сафин, уступая по ходу 0-2, понятное дело, одержал в конце концов на волевую, если так можно выразиться, победу. Ну, а затем Радик Штепаник легко выиграл у Игоря Андреева 6-3, 6-2, 6-4. Капитан сборной Чехии навратил и на следующий день поставил Штепаника в парный матч. И вместе с Полом Визнером Штепаник потерпели поражение от Андреева и Николая Давыденко 6-3, 3-6, 5-7, 4-6. Таким образом, россияне повели. Ну а сейчас на корте Давыденко и Бердых после первых двух сетов счет равный 1-1. В третьей партии также равенство, Алексей, насколько я понимаю, 5-5. Каждый из теннисистов берет свою подачу. То есть пока еще исход этого матча и этого конкретно поединка и матча в целом пока не решен.
Вы сказали о действиях капитана сборной Чехии, но и капитан сборной России Шамиль Торпищев известен как большой мастер плановых или внеплановых замен по ходу матча. Ведь он же выставил Игоря Андреева в субботу в пару, а должен был играть, насколько я помню, Южный, по крайней мере, по жеребьевке так было. В чем тут хитрость, коварство хода?
Ну, на вот, наверное, взгляд. одному Торпищеву, одному Шамилу Торпищеву
это известно. Объяснить словами это трудно, да.
Конечно. То есть, ну, мало того, что в такой, в хорошем смысле, капитанский, творческий, командирский нюх у Шамиля Торпищева. И корты, уже в который раз московские корты, будь то Олимпийские или Лужники, неважно какой комплекс, оказываются словно заговоренные в пользу российских теннисистов или теннисисток. И Томаш Бердых, и Радик Штепаник, да и чешские парники Лукаш Длюги и Павел Визнер выступают очень-очень неплохо. Занимают Бердых и Штепаник, они входят тоже в двадцатку сильнейших теннисистов мира, так же, как у россиян Давыденко и Южный, тогда как российские парники не блещут в ATP-туре. Да, и вот, тем не менее, получилось таким образом, что, судя по всему, Ярослав Навратил допустил ошибку, не выставив Лукаша Длуги на парный матч, а введя в заявку Радика Штепаника. Ну, а Торпищев, судя по всему, в последний момент понял, что состояние Михаила Южного далеко не блестящее, прежде всего психологическое, имеется в виду тот досадный инцидент, тот досадный эпизод, который произошел с Михаилом, тот срыв досадный на недавнем турнире серии «Мастерс», судя по всему, да.
Срыв, конечно, был достойным, я бы сказал так, Марата Сафина. Они с Южным сейчас поменялись местами. Южный сыграл в стиле шоумена, причем перестарался, а Сафин как раз вот взялся за дело.
Ну, как раз вот Марат себя до такого не доводил никогда, страдала всегда ракетка, а в данном случае ракетка, пострадала голова Михаила.
Может быть, и ракетка тоже пострадала.
Может
быть. Ей сбил Михаил себя по голове. Ну, Михаилу пожелаем психического здоровья и, так сказать, самоконцентрации в самом лучшем смысле этого слова. Но у нас не так много времени осталось. Давайте, 6-5 выиграл свою подачу Томаш Бёрдах, 6-5 сейчас в третьем сете его игры с Давиденко. А давайте сейчас немножко все-таки вспомним, кто еще играет в... Вернее, уже один полуфиналист определился. Германия и Испания 0-3 к этому моменту.
Да-да, испанцы уже стали участниками полуфинального раунда, и их соперниками станут победители матча США-Франция. Здесь пока впереди американцы 2-1. Довольно неожиданно братья Брайаны потерпели поражение от Арно Климана и Микаэля Лёдра. Тогда как в парных поединках американцы оказались сильнее.
В одиночных, то есть.
А в одиночных поединках, да-да, оказались сильнее. В матче Аргентина-Швеция пока впереди аргентинцы 2-1. Но здесь шведам, конечно, очень непросто противостоять на грунтовых кортах Буэнос-Айреса аргентинским теннисистам. И рискну предположить, что именно они станут участниками полуфинального раунда и сойдутся с победителями пары Россия-Чехия.
То есть теоретически возможен матч России-Аргентина. Но до победы России еще пока, ну, не будем говорить далеко. Если Давыденко выиграет, то Россия выйдет. Но пока что вот 30-0 на подаче Давыденко и 5-6 счет в третьем сете. Дмитрий, а правда, что сейчас, вернее, что скоро будет введено правило, согласно которому рейтинговые очки за участие в Кубке Дэвиса все-таки будут начисляться игрокам?
Да, поступила такая предварительная информация от Международной Федерации Тенниса о том, что достигнута договоренность с ATP, с ATP-туром, с руководством ATP-тура о том, что будут присваиваться в матчах розыгрыша Кубка Дэвиса теннисистам какие-то баллы, которые будут идти в общий зачет рейтинг листов ATP-тура. Ну, конечно, что в значительной степени простимулирует теннисистов и поднимет ранг наконец-то розыгрыша Кубка Дэвиса.
Ну, конечно, они теперь, может быть, найдут хотя бы в этом высокий смысл ехать, материальный смысл, а не только моральный, в смысле защиты флага
родины. Совершенно верно, и многие-многие ведущие теннисисты наконец повернутся лицом к этому турниру. Хотя вот об американцах этого не скажешь. И Энди Родик, и Джеймс Блейк, и братья Брайаны с удовольствием, например, принимают участие. Что не скажешь, например, у теннисиста Германии. Томми Хаас отказался в это выступление, насколько я знаю.
Ну, тут зависит все-таки от множества факторов, конечно, а не только от патриотизма, я бы сказал. Но в любом случае за это участие в этих матчах очки, безусловно, нужны, и это поднимет уровень турниров. Спасибо, Дмитрий. Ну, а продолжая тему, расскажите, пожалуйста, что будет в сегодняшнем выпуске прессинга в 22.07. На волнах свободы.
Традиционно сегодня, подводя итоги недели с нашими экспертами, не обойдем внимания политические и экономические воздействия на спорт. Слушайте продолжение, скажем так, сюжетов Юрия Теппера о бойкотах Олимпийских игр. Ну, очень много будет, конечно, информации о футболе.
Спасибо. Дмитрий Морозов сегодня помог нам разобраться в ситуации в матче на Кубок Дэвиса. Сейчас матч Николая Давыденко и Томаша Бёрдаха продолжаются. Сегодня в программе «Прессинг», я полагаю, результаты этой встречи мы объявим. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Ингушетии убит заместитель председателя Верховного суда республики Хасан Яндиев. В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами». Как сообщили в республиканском управлении ФСБ, 6 человек арестованы, всем им уже предъявлены обвинения. В Пскове сорвано открытие выставки московской художницы-поэтессы Натальи Черновой «Тюрьма, безумие, равенство и справедливость». Свои работы Чернова создавала в колонии. Срок заключения она получила за участие в политической акции в здании администрации президента России в декабре 2005 года. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по урегулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. В частности, по словам абхазского лидера Сергея Багавши, вопросы, связанные с независимостью Абхазии, не подлежат обсуждению. Взрыв в мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером, в результате которого погибли 11 человек и не менее 160 были ранены, возможно, не был терактом, полагают местные власти. В секторе Газа в результате взрыва в доме в одном из лагерей палестинских беженцев погибли 3 человека, не менее 7 ранены. Дом принадлежал члену радикальной группировки. группировки «Хамас». В Китае по подозрению в организации взрыва бомбы у правительственного здания в Тибете арестованы 9 буддийских монахов. По информации государственного агентства «Синьхуа», теракт произошел 23 марта. Привел ли взрыв, о котором ранее не сообщалось, каким-либо жертвам или разрушениям, неизвестно. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Консерватор Сильвия Берлускони добивается поста премьер-министра и может возглавить кабинет в третий раз за последние 14 лет. Ему противостоит левоцентрист и бывший мэр итальянской столицы Вальтер Вильтрони. В Зимбабве избирательная комиссия намерена пересчитать все голоса, поданные на президентских, парламентских и местных выборах 29 марта. Пересчет голосов пройдет в следующую субботу в присутствии представителей партии, самих кандидатов и наблюдателей.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На минувшей неделе Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял решение о том, что солдаты, дезертировавшие из армии из-за насилия со стороны сослуживцев или командиров, должны быть оправданы. По официальным данным, ежегодно российские воинские части оставляют около 2000 солдат, а правозащитники утверждают, что эта цифра больше минимум, чем в два раза. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В своем решении судьи Верховного суда отмечают, что самовольное оставление части вследствие стечения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии крайней необходимости. Побег солдата, над которым издеваются сослуживцы или командиры, преступлением считаться не должен, потому что таким образом солдат пытается сохранить свою жизнь. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решение Верховного суда приветствует и считает, что теперь правозащитникам станет легче отстаивать интересы солдат, самовольно покинувших свои части, в российских судах.
Хорошее обобщение, молодцы в Верховном суде, классный народ, все очень полезно. Это обобщение судебной практики, это рекомендации. У нас каждый судья выносит решение в соответствии со своим внутренним убеждением. Вам чего, товарищ Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что чиновники заражены правовым нигилизмом, сказал он на гражданском форуме в Манеже, да? Это для нас оружие, для людей, которые занимаются защитой прав призывников и военнослужащих. Это нам аргумент весомый. Мы можем теперь им пользоваться, приносить это следователям, показывать прокурорам, приходить к судьям и говорить, а вам рекомендовал Пленум Верховного Суда. Мы так всегда делаем. У нас же много таких было историй. И Конституционный суд как-то выносил хорошие решения, которыми мы махали периодически. Нет, это очень хорошо. Такие вещи, они хоть не нормативные, да, но все-таки очень полезные.
Это была председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В решении Верховного суда также рекомендовано не выносить обвинительных приговоров и тем, кто впервые оставляет воинскую часть по причине неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера. В число уважительных причин для самовольного ухода из части также входят тяжелое состояние здоровья или похороны родных и близких и неоказание медицинской помощи, а также ряд других обстоятельств. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что это только увеличит количество дезертиров.
В чем тут, в общем-то, фишка, в чем здесь новация и в чем здесь сенсационность этого заявления? Я на это все смотрю с горькой саркастической ухмылкой. Потому что если вы внимательно просмотрите все наши законы, уставы, постановления, директивы, то ни в одной вы их не найдете, что человека надо судить за дезертирство без разбирательства. Эти законы работали и прежде. Так вот, вроде бы создается впечатление, что, отважившись на такой шаг, Верховный суд якобы гуманизировал наше законодательство. Может случиться так, что, учуяв эту слабину, наши военнослужащие, кто действительно по объективным обстоятельствам покинет часть, а кто и по какому-то своему сугубо личному поводу, там девушка выходит замуж, там у папы крыша течет, там что-то в доме творится. Таким образом, вот это гуманное, в кавычках, решение Верховного суда может открыть мощный кингстон для того, чтобы из армии ринулись так называемые дезертиры.
И еще один пункт решения Верховного суда, к которому Виктор Баранец относится негативно.
Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень смешное и нелепое положение, которое вынес Верховный суд. Вот здесь говорится, однако, если военнослужащий не явился с повинной или не был задержан, то преступление считается законченным после отпадения у него обязанностей по призыву на военную службу, прохождению военной или альтернативной гражданской службы. Точка. Что же получается? Если призывник уклонился от военной службы или сбежал из военкомата и скрывался где-либо до 27 или там до 28 лет по решению Верховного суда, он уже не будет считаться подлежащим наказанию по Уголовному кодексу. Очень мне сдается, что эта уловка рассчитана на сынков тех наших партийных и государственных деятелей, сыновей которых сейчас правосудие преследует в связи вот с уклонизмом или в связи с тем, что они покинули военные части.
Возможно, в ближайшем будущем количество самовольно покинувших части увеличится. Сейчас в России впервые проходит призыв на годичную воинскую службу, в связи с чем эксперты прогнозируют рост случаев дедовщины в российской армии. Те, кто служит 2 или 1.5 года, будут издеваться над ребятами, которым предстоит служить только год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Время свободы» обзор экономических новостей. Спрос населения России на наличную иностранную валюту растет. Законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений. Россия становится крупным игроком на рынке зерновых культур. Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
Официальный прогноз по инфляции в России на 2008 год будет повышен, однако составит менее 10%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Однако, по оценке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года уложатся в запланированный интервал. Первоначально прогноз по инфляции на 2008 год составлял от 7 до 8,5%, но в марте Министерство экономического развития и торговли повысило предельную его величину до 9,5%. В рамках борьбы с инфляцией, как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, правительству прежде всего следует ограничить государственные расходы.
Это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит эффективность экономики в целом. Если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора, а не из госкорпораций, которые, хотя в прошлом году и позволили несколько ускорить экономический рост, скажем, с 7 до 8%, то, что мы наблюдали в прошлом году, и 7% в 2006 году, вот это вот ускорение роста во многом было достигнуто при помощи госкомпаний, но повышенная плата за это — высокая инфляция в прошлом году и в начале нынешнего года.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает, что гражданам, вступившим в эту систему с 1 января 2008 до 1 октября 2013 года, государство будет выплачивать средства в том же объеме, что и размер дополнительного страхового взноса, но не более 12 тысяч рублей в год. При этом ежегодная величина добровольного пенсионного взноса должна быть не менее 2 тысяч рублей. Сроки государственного софинансирования, согласно законопроекту, составят 10 лет. Торговля акциями 23 компаний, выделяемых из энергетического холдинга РАО ЕС России, в процессе реформирования национальной электроэнергетики начнутся на рынке между 9 и 14 июля 2008 года, заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс. К этому времени холдинг, по его словам, уже прекратит свое существование.
Самое главное, что здесь ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующие компании сформированы полностью, 20 тепловых. И одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании. И прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Федеральная служба России по финансовым рынкам выступает за принятие мер, необходимых для формирования в стране международного финансового центра, заявил руководитель службы Владимир Миловидов. Одним из основных вопросов этой программы, по его словам, должно стать совершенствование национальной биржевой инфраструктуры. Вместе с тем, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, России еще многое предстоит сделать для решения этой задачи.
Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. Опять-таки, качество судебной системы. Это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
Министерство природных ресурсов России 17 апреля планирует объявить победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки ArcelorMittal приобрела и связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Туркмения намерена поставлять природный газ европейским потребителям по газопроводу «Набукко», который предполагается проложить из Прикаспийского региона и Центральной Азии в Европу в обход России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер после встречи с президентом этой страны. Проект, в котором участвуют компании Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, как считают эксперты, будет конкурировать с газопроводами, которые строятся в этом регионе при участии России. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта «Средняя Азия-центр», они, в принципе, снижают вероятность реализации «Набукко». И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод «Набукко» может быть просто не реализован.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале КамАЗа увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века» и «Скания».
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по урегулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. Взрыв в мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером не был терактом, полагают местные власти. В результате взрыва погибли 11 человек, 160 получили ранения. В Вашингтоне сегодня пройдет заседание Всемирного банка. На нем будет обсуждаться план действий по борьбе с голодом в развивающихся странах в связи с мировым ростом цен на продовольствие. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах «Радио Свобода» еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «золотая», ведь сейчас в самом разгаре театральный фестиваль «Золотая маска». Каждый день моя коллега Марина Тимашева смотрит спектакли московского показа, по окончании которого объявят победителей. И вот описание фестивальной награды.
В рамочке закреплено зеркало. Идея, в общем, понятная, и, видимо, она связана с цитатой из Шекспира. Цель театра – держать зеркало перед природой. Вот на этой самой зеркальной глади закреплена маска, более всего напоминающая маску венецианского карнавала. Это такая озорная, чуть-чуть раскосая масочка, сделанная из просто цветных, ярких, блестящих камушков.
Итак, золотая маска на самом деле не из золота. Однако никакого обмана здесь нет. У прилагательного «золотой» в русском языке много значений. Каких? Об этом спросим у ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Натальи Фатеевой.
В прямом значении «золотой» – это сделанный из золота, например, золотой слиток, либо цвета золота, золотой колос. Но поскольку золотая маска, как символ фестиваля, содержит лишь золотистые вкрапления, но отнюдь не золотая целиком по материалу или по цвету, мы вынуждены искать в этом слове переносные значения. И тогда наше словосочетание попадает в единый ряд с золотым сечением, золотой серединой, золотым словом. И в этом ряду прилагательное «золотой» имеет исключительно положительные коннотации. Если мы заглянем в толковые слова русского языка под редакцией Ушакова, то там мы найдем следующие переносные значения: счастливый, блаженный, цветущий, блестящий.
И как тут не вспомнить поэтическую строчку «золотые дни»?
Куда вы удалились «золотые дни»?
Именно.
Действительно, только здесь будет уже неполногласный эпитет.
Ну, это вариант прилагательного «золотой». Да, «золотой» — это более старинная форма.
Да. А еще одно переносное значение — это «прекрасный», «замечательный», по достоинствам «очень ценный». Например, «золотой работник», «у него золотые руки», «золотые слова». В этом же словаре приведены наиболее распространенные сочетания с прилагательным «золотой». Правда, не во всех из них «золотой» имеет положительный оттенок. Это связано с тем, что золото, как предмет богатства, вовлекает в свою сферу и негативные человеческие страсти, которые получили отражение в таких словосочетаниях, например, как «золотая молодежь». Это дано с пометой «презрительная». «Золотая ручка» из воровского арго. Однако большинство словосочетаний все же связано с положительным смыслом. Но есть еще одно значение у слова «золото», связанное именно с золотой медалью. Ее получает человек, достигший лучших результатов в спортивных соревнованиях или учебе. Это значение, по-моему, и ближе всего к тому, которое присутствует в золотой маске.
Тут еще важно, что это слово является эпитетом к существительному «маска». А «маска» — это слово, связанное, во-первых, с театром, а во-вторых, с некой тайной, загадкой. До конца фестиваля никто не знает, кто же станет обладателями этой золотой маски.
Это действительно так, но вот, может, я выскажу крамольную мысль, что словосочетание «золотая маска» полностью не снимается и отрицательные оттенки этого значения. Маска – атрибут театрального представления, а также маскарада, и он связан и с идеей притворства, неискренности тоже. Встает вопрос, все ли эти отрицательные камертоны смысла снимаются эпитетом «золотая», тем более, что у «золотого» тоже есть некоторые отрицательные коннотации. Поэтому это словосочетание тоже иногда можно воспринять по-другому.
Разъясняет Наталья Фатеева. Я добавлю, что, наверное, по-другому воспримут те, кто надеялся, но не получил золотую маску. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Решить жилищный вопрос за счет малоэтажного строительства решили власти Томской области. Их идея удачно совпала с новой инициативой президента Медведева. Он предложил, напомню, переселять россиян в индивидуальные дома. В конце апреля администрация Томска проведет первый аукцион по продаже земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов. На торги выставляется 12 лотов. То, что покупатели отыщутся, томские власти не сомневаются, хотя и не скрывают, что в ближайшей перспективе реализовать американскую мечту, так сказать, о собственном доме в России вряд ли удастся. О перспективах и проблемах малоэтажного строительства с вице-мэром Томска по развитию города побеседовала Мелани Бачина.
Жилые поселки должны расположиться в радиусе до 25 километров от Томска. Так решили власти региона и начали идею воплощать в жизнь. Поручили городской администрации найти 20 тысяч участков под частное строительство и начать возводить там малоэтажные дома. Пробуксовка началась на первом же этапе. Вице-мэр Томска по развитию города Евгений Паршута объехал городскую черту. Выяснилось, прежде чем начать массовое строительство малоэтажек, нужно решить три основные проблемы. Закончить застройку участков, которые были выделены еще в 90-е годы, обеспечить поселки инфраструктурой, говорит Евгений Паршута.
Главная загвоздка в том, что вот лучше всего на конкретном примере. Пришли вчера две женщины, микронаука, и говорят, знаете, мы готовы построить дом, и даже мы уже начали строить, но у нас нет света вообще. То есть нет просто проводов даже нет, нет столбов, откуда можно подцепиться. Поэтому главная проблема, конечно, что власть не создала условия для того, чтобы действительно массовое жилищное строительство малоэтажное велось. Нужны очень серьезные затраты. Нужны провести дороги, линии электропередач, зарезервировать мощности по электроэнергии, канализацию провести и так далее.
И за чей счет, самое главное, инвесторов привлекать? Откуда? Кому это интересно? За счет бюджета?
Варианты разные есть. Если это продажа земли инвестору, который там все делает, всю инфраструктуру и продает готовые земельные участки, а еще лучше готовые дома, мы понимаем, что минимальную стоимость квадратного метра мы не выйдем, к сожалению, к глубокому. Поэтому такая экономика сейчас, что если все сделать полностью со всеми коммуникациями, например, купить участок, ну, я думаю, что это будет такая стоимость, что ну просто никто себе такого не позволит. Надо посмотреть вообще, какая покупательская способность и нужно ли нам сейчас 25 тысяч участков обустраивать и вывозить огромные деньги, вот так, чтобы всех быстро переселить и сделать из хрущевской России, сделать малоэтажную Россию, наверное, это хорошая задача, но вот так вот в обозримом будущем, мне кажется, она слабо выполнимая.
Главная проблема – это цена. Чтобы переселить томичей в индивидуальные дома, нужно обеспечить финансовую доступность этого жилья. Сейчас квадратный метр в Томске в среднем стоит 50 тысяч. Встает вопрос, реально ли в Томске строить жилье по 20 тысяч за квадратный метр, как предложил избранный президент Медведев. Вице-мэр Паршута не сомневается. Реально.
Когда про себестоимость строительства говорят, конечно, оно все разное. Это кирпичное, монолитно-каркасное, деревянное, сборное, там, крупнопанельное. Себестоимость сильно различается. Но в любом случае эта себестоимость далека от тех цифр, за которые сегодня продается квадратный метр. То есть вот когда мы услышим в Томске цифру 100 тысяч за квадратный метр, это явно 300-процентная прибыль. И сколько бы ни говорили о взятках там в центре города и так далее, ну, уйдите тогда из центра города и стройте там в другом месте. То есть реальная себестоимость, думаю, что от 15 до 20 тысяч рублей.
Есть у нас строители, строительные компании, которые готовы вот за такую цену квадратного метра строить жилье?
Нет таких строителей сегодня, не готовы. Более того, если говорить о малоэтажном строительстве, сегодня слишком мало здесь на территории города и области производителей, таких сборных домов, значит, каркасно-щитовых домов. То есть те решения конструктивные, строительные, которые бы действительно позволили говорить о снижении, реальном снижении стоимости квадратного метра.
Найти инвесторов для строительства малоэтажных поселков – это полбеды. Главное – найти земли, на которых можно строить. У каждого земельного участка должен быть правовой статус на строительство.
Есть серьезная проблема с переводом земель из земель сельхозназначения в земли, например, муниципального образования. То есть они как бы у нас вот в городской черте 52 квадратных километров есть земель сельхозназначения. По сути, это федеральная земля. Когда вот я задавал вопросы руководству сельхозтехникума, чем же это занимается на этой земле, сказали, что опыты, посадки, 52 квадратных километра у нас для опытов в городской черте. Конечно, мы не должны, наверное, и не можем взять всю эту землю, забрать единовременно и, так сказать, начать на ней строить. Но задача такая поставлена, вот сейчас на 720 гектар, то, что нам в первую очередь нужна земля, мы уже эту работу проводим.
На реализацию идеи малоэтажного строительства, налаживание правовых механизмов, проведение коммуникаций, строительство инфраструктуры уйдут годы. В то, что власти удастся сделать индивидуальное жилье доступным, пока верится с трудом, а при нынешних ценах для большинства горожан мечта о домике в деревне останется несбыточной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Сергей Соловьев, с которым побеседовала Вероника Баде.
Сергей Александрович, как прошла неделя у вас?
Обыкновенно, совершенно без всяких таких... Хотя нет, одно потрясение было, конечно. Но так она обыкновенно прошла. У меня сейчас идет работа параллельно над двумя картинами, которые заканчиваются. Они уже закончили съемки. А я сейчас занимаюсь постпродакшеном и той, и другой картины. Это «Анна Каренина» и «Асса-2». «Анна Каренина», вот мы начинаем перезапись. Готовимся мы к Каннскому фестивалю, к кинорынку на Каннском фестивале. К сожалению, саму картину мы там не покажем, но мы хотим презентовать картину на Каннском фестивале. Значит, соответственно, с этим мы готовим какие-то рекламные материалы, готовим наш стенд на Каннском фестивале. Здесь мы договоримся с прокатчиками, которые в сентябре, в октябре месяце собираются выпустить сначала «Ассу вторую» и через две недели, буквально после этого, «Анну Каренину». Это тоже огромнейшая такая работа по маркетингу, по прогнозированию зрительской аудитории, огромная рекламная работа. Вот это как бы основные силы забирает. Ну, издательство «Сеанс» в Петербурге сейчас вот начинает печатать мой большой трехтомник такой. Я даже не знаю, его трудно назвать трехтомником воспоминаний. Но трехтомников, что ли, очерков от тех, с кем сталкивала судьба в кино, именно в кино. Первый том называется «То да сё». Второй том называется «Пятое-десятое», а третий том будет называться «Слово за слово». Ну, дальше, в общем, я, конечно, хотел бы определиться с тем, что буду делать дальше. Это тоже занимает время и тоже занимает, ну, большое количество усилий.
И каковы же ваши дальнейшие планы?
Дальнейшие планы, жизнь покажет, какие мои дальнейшие планы. Это все у Булгакова очень хорошо сказано. Что только абсолютнейший просто выживший из ума человек может строить какие-нибудь планы. В частности, горькое событие. Вот у меня один из моих студентов бывших, да, замечательный такой молодой режиссер, Миша Крылов, вот скончался, его похоронили. Это тяжелое, очень тяжелое событие. И когда вот все это вместе как бы связано так именно вот в течение недели, да, то понимаешь, что с планами нужно быть поосторожнее.
Гость рубрики «Моя неделя» – кинорежиссер Сергей Соловьев. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. В следующем часе в 16:07 на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу Ивана Толстого «Мифы и репутации».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.